Неделя в истории. 14 июля был день памяти митрополита Дмитровского Трифона Туркестанова, скончавшегося в 1934 году. Вот недавно мы вспоминали русского художника Павла Корина и главный труд его жизни – незаконченную картину «Русь уходящая». Пожалуй, на этом знаменитом полотне портрет митрополита Трифона – один из самых запоминающихся. Владыка изображен в огненно-красном пасхальном облачении с архиерейским посохом в руке и с горящим молитвенным взором. Весь его облик исполнен глубокого духовного напряжения. Православная Москва чтила и любила владыку Трифона. Его согласие позировать Павлу Корину было воспринято многими как благословение начатого им труда. Отец будущего владыки, князь Туркестанов, был прямым потомком древнего княжеского рода из Грузии, мать урожденная княжна Нарышкина. Во время тяжелой болезни сына, еще младенца, когда врачи потеряли надежду на его выздоровление, мать ходила в церковь святого мученика Трифона и молилась об исцелении сына, обещая после выздоровления посвятить его Богу, и если сын сподобится монашеского чина, дать ему имя Трифон. Когда младенец выздоровел, Варвара Александровна совершила с ним поездку в Оптину пустынь к прославленному на всю Россию старцу Амвросию. Встречая их, старец неожиданно сказал стоящему перед ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся люди с удивлением увидели вместо архиерея женщину с ребенком. В 26 лет Борис, получив благословение родителей, поступил послушником в Оптину пустынь к старцу Амвросию, который и благословил его на монашество. В годы юности он увлекался театром, участвовал в любительских спектаклях, однако его пробы, по собственному признанию, большей частью были неудачны. Тем не менее, интерес к театральной сфере Преосвященный Трифон сохранил на всю жизнь. В годы архиерейского служения и в годы пребывания на покое театр был предметом его особого пасторского внимания и заботы. Не случайно среди его духовных чад были представители сценического искусства, композитор и дирижер Голованов, певица Нежданова и другие, которым, несомненно, опыт общения со старцем-архиереем помог в лихолетии устоять в вере. В 1891 году Борис принял монашеский постриг с именем Трифон в честь святого мученика Трифона. Так исполнился обет, данный матерью. Вскоре отец Трифон был рукоположен в иродиаконы, затем в иеромонахи. Отец Трифон избрал служение в пересыльной тюрьме. В 1895 году он окончил академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему «Древнехристианские и оптинские старцы». Он знал 5 языков – греческий, латынь, французский, немецкий и английский. Отец Трифон был смотрителем Московского духовного училища, ректором Вифанской, а затем Московской духовных семинарий. В 1901 году он стал епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и был на этом посту почти 15 лет. Епископ Трифон часто совершал богослужения, очень полюбившиеся москвичам, много проповедовал, вел огромную церковную и общественную работу, не оставляя своих научных трудов. За удивительный дар слова верующий народ прозвал его «Московским Златоустом». Владыка был духовно связан со многими подвижниками русской церкви, оптинскими старцами Анатолием и Варсонофием, старцем Гефсиманского скита Варнавы, старцем Захарией. В феврале 1905 года взрывом бомбы в самом сердце Москвы был убит великий князь Сергей Александрович Романов. С удивительным христианским величием, пережив смерть своего мужа, великая княгиня Елизавета Федоровна, годовщину мученической кончины которой 18 июля будут вспоминать христиане, основала в Москве на Большой Ордынке Марфо-Маринскую обитель милосердия. В сентябре 1909 года святитель Трифон освятил в этой обители больничный храм во имя святых жен Марфы и Марии. 9 апреля следующего года по чину, разработанному Святейшим Синодом, он посвятил насельниц обители в звание крестовых сестер любви и милосердия. Святитель Трифон неоднократно впоследствии совершал богослужение и проповедовал в Марфо-Мариинской обители, был знаком и с ее духовником протоиереем Митрофаном Серебрянским. После начала Первой мировой войны епископ служил в действующей армии. На польском фронте он получил контузию и вынужден был вернуться в Москву с расстроенным здоровьем. В 16 году епископ Трифон ушел на покой в Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С 18 года владыка жил в Москве, не принимая участия в административных делах церкви. К нему постоянно шел поток посетителей за советом и по духовным и житейским вопросам. Хотя в советское время он не испытал прямых репрессий, однако не остался в стороне от гонений, узнав на себе их тяжесть и горечь. Он не имел надежного пристанища, жил постоянно под угрозой выселения или даже ареста и был вынужден неоднократно менять квартиру. А в последние годы владыки и вовсе запретили жить в коммунальных квартирах. Он мог жить только в частных домах. Государство отказывало ему в прописке, лишало продовольственных карточек. При этом он служил в различных храмах Москвы, проповедовал, духовно руководил своей паствой. В 31 году, в годовщину 30-летия своего епископского служения, владыка Трифон был возведен в сан митрополита. А незадолго до своей кончины владыка Трифон написал удивительный акафист «Слава Богу за все». Мы мало знаем об истории создания этого произведения. Известно, что этот вдохновенный гимн Творцу и его творению десятки лет распространялся по России путем церковного самиздата, и только в 70-е годы был впервые напечатан за рубежом. Причем при первых публикациях авторство акафиста ошибочно приписывалось погибшему священнику Григорию Петрову. Позднее, когда появление акафиста в печати стало возможным уже на родине, произведение митрополита Трифона получило общецерковную известность. В 90-е годы акафист «Слава Богу за все» был переведен на английский язык и положен на музыку крупнейшим современным британским композитором Джоном Таверной. И сейчас прозвучит фрагмент из акафиста «Слава Богу за все».
Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими тя. Слава тебе, призвавшему меня к жизни! Слава тебе, явившему мне красоту вселенной! Слава тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как вечную книгу мудрости. Слава твоей вечности среди мира временного! Слава тебе за тайные и явные милости твои! Слава тебе за каждый вздох грусти моей! Слава тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости. Слава тебе, Боже, вовеки! Нетленный царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла твоего, благодарим тебя за все ведомые и сокровенные благодеяния твоя, за земную жизнь и за небесные радости царства твоего будущего. Простирай нам и впредь твои милости, поющим «Слава тебе, Боже!» вовеки.
Кончина митрополита Трифона была кончиной праведника. Он как бы тихо уснул до обещанного пробуждения к радости вечного невечернего дня. 12 июля исполнилось 155 лет со дня кончины Павла Степановича Нахимова, русского флотоводца и адмирала. 30 июня, 12 июля по новому стилю, 1855 года колокольный звон единственной в разрушенном и сожженном Севастополе церкви известил о смерти Нахимова, смертельно раненого за два дня до этого на Корниловском бастионе. К скромному домику, где он скончался, потянулся прощальный поток защитников и жителей Севастополя. Адмирал Нахимов, это звание он получил за три месяца до смерти, лежал в углу маленькой комнаты под склоненными над ним тремя андреевскими флагами. Четвертым изодранным пулями и обгоревшим в боях флагом его флагманского корабля «Императрица Мария» было накрыто его тело. На столе лежали его ордена, среди них последний, полученный за Севастополь, орден Белого Орла. Адмирал Нахимов был погребен рядом с адмиралами-черноморцами Лазаревым, Корниловым и Истоминым в склепе еще недостроенного в то время собора Святого Владимира. Собор стал усыпальницей прославленных адмиралов российского флота, памятником героям обороны Севастополя 1854-55 годов. Крымский историк такими словами описывает похороны Нахимова. От дома до самой церкви стояли в два ряда защитники Севастополя, взяв ружья в караул. Огромная толпа сопровождала прагероя. Никто не боялся ни вражеской картечи, ни артиллерийского обстрела. Да и не стреляли ни французы, ни англичане. Лазутчики, безусловно, доложили им, в чем дело. В те времена умели ценить отвагу и благородное рвение хотя бы и со стороны противника. Грянула военная музыка, грянули прощальные салюты пушек, корабли приспустили флаги до середины мачт. И вдруг кто-то заметил, флаги ползут и на кораблях противников. А другой, выхватив подзорную трубу из рук замешкавшегося матроса, увидел. Офицеры-англичане, сбившись в кучу на палубе, сняли фуражки, склонили головы. Современники вспоминали о Нахимове, что он был необыкновенно добр по натуре и был в полном смысле слова фанатиком морской службы, не имел ни в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел сухопутных друзей, не имел никаких привязанностей, кроме как на кораблях и около кораблей, потому что для него Севастополь, Петербург, Лондон, Архангельск, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско были не города, а лишь якорные стоянки. На матросов он смотрел, как на свою единственную, правда, большую семью. Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе, там происходили любопытные сцены. Сняв шапки, его ожидали старики, отставные матросы, женщины и дети, все обитатели Южной бухты и Севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружала его и, перебивая друг друга, все разом обращались к нему с просьбами. «Постойте, постойте», — говорит адмирал, — «всем разом можно только ура кричать, а не просьбы высказывать, я ничего не пойму. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо». Старый матрос на деревянной ноге с костылями в руке привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с малютками одинок, хата его придырявилась, а починить некому. Нахимов обратился к адъютанту. «Прислать к Позднякову двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните?» «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя»?» «А тебе что надо?» — обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она, вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дайте 5 рублей». «Денег нет, Павел Степанович», — отвечает адъютант, заведовавший деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет? Да все уж прожиты и розданы. Но дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких денег. 5 рублей, да еще в провинции, были тогда крупной суммой. Тогда Нахимов обратился к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе. «Господа, дайте мне кто-нибудь взаймы 5 рублей». И старуха получает ассигнованную ей сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалования за будущий месяц и раздавал направо и налево. Это его манера иногда и злоупотребляли. Но по воззрениям Нахимова, всякий матрос уже в силу своего звания имел право на его кошелек. 15 июля в мире вспоминают 600-летие Грюнвальдской битвы. Грюнвальдская или Тененбергская битва состоялась 15 июля 1410 года. Это было решающее сражение Великой войны между Польшей, Великим княжеством Литовским и Русским с одной стороны и Тевтонским орденом с другой. Битва закончилась полным разгромом войск Тевтонского ордена. Произошло сражение близ Грюнвальда, Тененберга и Бреслау, откуда и получила свое название. Сейчас в Польше проходят масштабные торжества в честь 600-летия битвы, крупнейшей в средневековой истории Европы. В Грюнвальде, расположенном в 50 километрах от главного воеводского города Ольштина, гостей праздника ждут многочисленные рыцарские турниры, средневековые ярмарки, концерты, а главное – грандиозная реконструкция битвы при участии рыцарских команд из Польши, Литвы, Германии, России, Украины, Беларуси, Венгрии, Словакии и других стран.